И до самого вечера я старался быть весьма осторожным. Прямо из отделения я направился домой на Лукоморье и там сразу же залез под машину. Пока я лежал под машиной и обливался маслом, старуха Наина Киевна, ставшая вдруг очень ласковой и любезной, дважды подъезжала ко мне с тем, чтобы я отвез ее на Лысую гору.
Говорят, батюшка, машине вредно стоять. Говорят, ей ездить полезно. А уж я бы заплатила, не сомневайся.
А далеко до Лысой горы?
Не, близёхонько. 90 верст в одну сторону. И дорога гладкая, мягкая, как бархатная. А в случае чего я сама буду машину выталкивать. И ты не смотри, батюшка, что я старая, я еще очень даже крепкая.
После первой неудачной атаки старуха временно отступилась и ушла в избу. Тогда ко мне под машину зашел кот Василий.
Не советую, гражданин, не советую, съедят.
Мне хотелось быть очень осторожным. И поэтому, когда бабка вторично пошла на приступ, я, чтобы разом совсем покончить, запросил с нее 50 рублей. Она тут же отстала, посмотрев на меня с уважением. Потом я с величайшей осторожностью съездил заправиться к бензоколонке и еще раз подвергся проверке документов со стороны бдительного сержанта. Для очистки совести я спросил у него, какова дорога до Лысой горы. Юный сержант посмотрел на меня с большим недоверием и сказал:
«Дорога? Что это вы говорите, гражданин? Какая же там дорога? Нет там никакой дороги».
Домой я вернулся под проливным дождиком. Старуха отбыла, кот Василий исчез, в колодце кто-то пел на два голоса, и это было жутко и тоскливо. Вскоре ливень сменился скучным мелким дождем, стало темно, я лег на диван и стал лежать. Вдруг зазвонил телефон. Алло. Алло. Нажмите кнопку. Алло. Постучите по аппарату. Перезвоните с другого автомата.
Это Александр?
Да.
Ты почему не отвечаешь?
Я отвечаю. Кто это?
Это Петровский тебя беспокоит. Сходи в засольный цех и скажи мастеру, чтобы мне позвонил.
Какому мастеру?
Ну, кто там у тебя сегодня?
Не знаю.
Что значит не знаю? Это Александр?
Слушайте, гражданин, по какому номеру вы звоните?
По 72-му. Это 72-й?
Не знаю. По-видимому, нет.
Ну, что вы говорите, что вы Александр?
Я в самом деле Александр.
Фу, это комбинат?
Нет, это музей.
А, тогда извиняюсь. Мастера, значит, позвать не можете.
Я повесил трубку, волоча ноги, я вернулся в свою комнату и остановился на пороге. Дивана не было. Дивана не было. Дивана не было. Все остальное было совершенно по-прежнему. Стол и печь, и зеркало, и вешалка, и табуретка, и книга лежала на подоконнике, точно там, где я ее оставил. А на полу, где раньше был диван, остался только очень пыльный, замусоренный прямоугольник. Что-то изменилось в доме. Комната наполнилась невнятным шумом. Кто-то разговаривал. Слышалась музыка, где-то смеялись, кашляли, шаркали ногами. Смутная тень на мгновение заслонила свет лампочки, громко скрипнули половицы. Потом вдруг запахло аптекой, и в лицо мне пахнуло холодом. И тотчас же кто-то резко и отчетливо постучал в наружную дверь. Шумы мгновенно утихли. Я вновь вышел в сени и открыл дверь. передо мной под мелким дождем стоял невысокий изящный человек в коротком кремовом плаще идеальной чистоты.
Прошу прощения, Алехандро Иванович, не могли бы вы уделить мне 5 минут для разговора?
Конечно. Заходите. Этого человека я видел впервые в жизни, и у меня мелькнула мысль, не связан ли он с местной милицией. Незнакомец шагнул в прихожую и сделал движение пройти прямо в мою комнату. Я заступил ему дорогу.
Извините, может быть, здесь, а то у меня беспорядок. И сесть негде.
Как негде? А диван?
А что? Диван.
Ах, вот как. Понимаю. Жаль. Ну что ж, извините.
Он вежливо кивнул, надел шляпу и решительно направился к дверям туалета.
Куда вы? Вы не туда. Туда не...
Он скрылся за дверью. Я машинально зажег ему свет, постоял немного, прислушиваясь. Затем рванул дверь. В туалете никого не было. Я осторожно вытащил сигарету и закурил. Диван, подумал я. При чем здесь диван? Никогда не слыхал никаких сказок о диванах. Был ковер-самолет, была скатерть-самобранка. Были шапка-невидимка, сапоги-скороходы, гусли-самогуды. Было чудо-зеркальце, а чудо-дивана не было. На диванах сидят или лежат. Диван – это нечто прочное, очень обыкновенное. Но в самом деле, какая фантазия могла бы вдохновиться диваном? Вернувшись в комнату, я сразу увидел маленького человечка. Он сидел на печке под потолком, скорчившись в очень неудобной позе. У него было сморщенное небритое лицо и серые волосатые уши.
Здрасте.
Добрый вечер. Извините, пожалуйста. Занесло меня сюда, сам не понимаю как. Я насчет дивана.
А насчет дивана вы опоздали.
Вижу.
Пачкаясь в мелу, он подобрался к краю лежанки и неловко оттолкнувшись, нырнул головой вниз. У меня ёкнуло внутри, но он повис в воздухе и стал медленно опускаться, судорожно растопырив руки и ноги. Это было не очень эстетично, но забавно. Приземлившись на четвереньки, он сейчас же встал и вытер рукавом мокрое лицо.
Совсем старик стал. 100 лет назад, или, скажем, при Ганзасте, за такой спуск меня лишили бы диплома. Будьте уверены, Александр Иванович.
А что вы кончали?
Раньше я прекрасно левитировал. А теперь, простите, не могу вывести растительность на ушах. Это так неопрятно. Ну, если нет таланта, огромное количество соблазнов вокруг, всевозможные степени, звания, а таланта нет. У нас многие обрастают к старости. Корифеев это, конечно, не касается. Жан Жиакомо, Кристобаль Хунта, Джузеппе Бальзамо или, скажем, товарищ Киврин Федор Семенович. Никаких следов растительности. Никаких. Гладкая кожа, изящество, стройность.
Позвольте, а вы сказали Джузеппе Бальзаму? Но это ведь то же самое, что граф Калиостро. А по Толстому граф был жирен и очень неопрятен на вид.
Вы просто не в курсе дела, Александр Иванович. Угу. Граф Калиостро – это совсем не то же самое, что великий Бальзамо. Это, как бы вам сказать... Это не очень удачная его копия. Бальзамо в юности смотрицировал себя. Он был необычайно, необычайно талантлив. Но вы знаете, как это делается в молодости. Побыстрее, посмешнее, тяп-ляп, и так сойдет. Да-с. Никогда не говорите, что бальзаму и калиостро – это одно и то же. Может получиться неловко.
Да я, конечно, не специалист, но простите за нескромный вопрос. Но при чем здесь диван? Кому он понадобился?
Непростительная самонадеянность. Я совершил ошибку и готов признаться со всей решительностью. Когда такие гиганты? А тут еще наглые мальчишки. Прошу прощения, Александр Иванович, я вас так обеспокоил. Еще раз решительно извиняюсь и немедленно вас покидаю.
Он приблизился к печке и боязливо поглядел наверх.
Старый я, Александр Иванович, старенький.
А может быть, вам было бы удобнее через... Ну, тут перед вами приходил один товарищ, так он воспользовался.
И, батенька, так это же был Кристобаль Хунта. Что ему просочиться через канализацию на десяток лие? Мы попроще. Диван он с собой взял или трансгрессировал?
Не знаю. Дело в том, что он тоже опоздал.
Опоздал? Он? Невероятно. Впрочем, разве можем мы с вами об этом судить? До свидания, Александр Иванович. Простите великодушно.
Осторожно. Он с видимым усилием прошел сквозь стену и исчез.
А ведь, пожалуй, придут еще. Опоздавшие наверняка придут.
Я посмотрел на мусор. Где это я видел веник? Веник стоял рядом с каткой под телефоном. Я принялся подметать пыль и мусор, и вдруг что-то тяжело зацепило за веник и выкатилось на середину комнаты. Я взглянул. Это был блестящий продолговатый цилиндрик величиной с указательный палец. Я потрогал его веником. Цилиндрик качнулся, что-то сухо затрещало, и в комнате запахло озоном. Я бросил веник и поднял цилиндр. Он был гладкий, отлично отполированный и теплый на ощупь. Я повернул его, чтобы осмотреть с торца, и в ту же секунду почувствовал, что пол уходит у меня из-под ног. Все перевернулось перед глазами. Я прибольно ударился обо что-то пятками, потом плечом и макушкой выронил цилиндр и упал. Я был здорово ошарашен и не сразу понял, что лежу в узкой щели между печью и стеной. Лампочка над головой раскачивалась, и, подняв глаза, я с изумлением обнаружил на потолке рубчатые следы своих ботинок. Кряхтя, я выбрался из щели и осмотрел подошвы. На подошвах был мел. «Однако», — подумал я вслух, — «не просочиться бы в канализацию». Я поискал глазами цилиндрик. Он стоял, касаясь пола краем торца, в положении, исключающем всякую возможность равновесия. Я осторожно приблизился и опустился возле него на корточки. Цилиндрик тихо потрескивал и раскачивался. Я долго смотрел на него, вытянув шею, потом подул на него. Цилиндрик качнулся сильнее, наклонился, и тут за моей спиной раздался хриплый клёкот и пахнуло ветром. На
печке, аккуратно складывал крылья, исполинский гриф с голой шеей и зловещим загнутым клювом. «Здравствуйте», — сказал я. Я был убежден, что гриф говорящий. Гриф, склонив голову, посмотрел на меня одним глазом и сразу стал похожим на курицу. Я приветственно помахал рукой. Гриф открыл было клюв, но разговаривать не стал. Он поднял крыло и стал искаться у себя под мышкой, щелкая клювом. А цилиндрик все покачивался и трещал. Вряд ли грифы конденсируются из ничего. Если данный гриф возник здесь, в Соловце, значит, какой-то гриф, не обязательно данный, исчез на Кавказе или ну, где они там водятся. Я прикинул энергию переноса и опасливо посмотрел на цилиндрик. Лучше его не трогать. Да, лучше его чем-нибудь прикрыть. Ну, пусть стоит. Я принес из прихожей ковшик, старательно прицелился и, не дыша, накрыл им цилиндрик. Затем я сел на табурет, закурил и стал ждать еще чего-нибудь. Гриф отчетливо сопел. В свете лампы его перья отливали медью, огромные когти впились в звездку. От него медленно распространялся запах гнили.
Напрасно вы это сделали, Александр Иванович.
Что? Что именно?
Я имею в виду Умклайдет.
Говорило не зеркало, говорил кто-то другой.
Не понимаю, о чем речь.
В комнате никого не было, и я чувствовал раздражение.
Я говорю про Умклайдет. Вы совершенно напрасно накрыли его железным ковшом. Умклайдет, или как вы его называете, волшебная палочка, требует чрезвычайно осторожного обращения.
Да потому я и накрыл. Да вы заходите, товарищ, а то так очень неудобно разговаривать.
Благодарю вас.
Прямо передо мной неторопливо сконденсировался бледный, весьма корректный человек в превосходно сидящем сером костюме.
Смею ли надеяться, что не слишком обеспокоил вас?
Отнюдь, я прошу вас, садитесь. Садитесь, будьте как дома, угодно чайку.
Благодарю вас. Что касается чаю, то прошу извинения, Александр Иванович. Я только что отужинал.
А вы, вероятно, насчет дивана. А дивана, увы, нет. Мне очень жаль. Я даже не знаю.
Какие пустяки. Как много шума из-за какого-то, простите, вздора, в который никто к тому же по-настоящему не верит. Посудите сами, Александр Иванович. Устраивать склоки, безобразные кинопогони, беспокоить людей из-за мифического, я не боюсь этого слова, именно мифического белого тезиса. Каждый трезвомыслящий человек рассматривает диван как универсальный транслятор, несколько громоздкий, но весьма добротный и устойчивый в работе, и тем более смешны старые невежды, болтающие о белом тезисе. Нет, я и говорить не желаю об этом диване.
Как вам будет благоугодно?
Поговорим о чем-нибудь другом. Суеверие, предрассудки, леность ума и зависть, зависть, поросшая волосами, зависть. Простите, Александр Иванович, но я бы осмелился все-таки просить вашего разрешения убрать этот ковш. К сожалению, железо практически непрозрачно для гиперполя, а возрастание напряженности гиперполя в малом объеме...
Ради бога, все, что вам угодно, все, что угодно. Убирайте ковшик, убирайте даже этот самый... эту волшебную палочку.
Тут я остановился с изумлением, обнаружив, что ковшика больше нет. Цилиндрик стоял в луже жидкости, похожий на окрашенную ртуть. Жидкость быстро испарялась.
Так будет лучше, уверяю вас. Что касается вашего великодушного предложения убрать Умклайдет, то я, к сожалению, не могу им воспользоваться. Это уже вопрос морали и этики, вопрос чести, если угодно. Условности так сильны. я позволю себе посоветовать вам больше не прикасаться к Умклайдету. Я вижу, вы ушиблись. И этот орел... я думаю, вы чувствуете некоторые амбре.
Да-да, воняет гадостно, как в обезьяннике.
Мы посмотрели на орла. Гриф, нахохлившись, дремал.
Искусство управлять Умклайдетом – это сложное и тонкое искусство. Вы ни в коем случае не должны огорчаться или упрекать себя. Курс управления Умклайдетом занимает 8 семестров и требует основательных знаний квантовой алхимии. Как программист, вы, вероятно, без особого труда освоили бы Умклайдет электронного уровня, так называемый УЭУ-17. Но квантовый Умклайдет, гиперполя, трансгрессивные воплощения, обобщенный закон Ломоносова-Лавуазье...
О чем разговор? Я ведь и не претендую. Ну, конечно же, я абсолютно не подготовлен. Закурите.
Благодарю вас, не употребляю, к великому моему сожалению.
А не позволено ли мне будет узнать, чему я обязан приятностью нашей встречи?
Боюсь показаться нескромным, но, увы, я должен признаться, что уже довольно давно нахожусь здесь. Мне не хотелось бы называть имена, но я думаю, даже вам, как вы недалеки от всего этого, Александр Иванович, ясно, что вокруг дивана возникла некоторая нездоровая суета. Назревает скандал, атмосфера накаляется, напряженность растет. В такой обстановке неизбежны ошибки, чрезвычайно нежелательные случайности. Не будем далеко ходить за примерами. Некто, повторяю, мне не хотелось бы называть имена, тем более, что этот сотрудник достойный всяческого уважения. А говоря об уважении, я имею в виду, если не манеры, то большой талант и самоотверженность. Так вот, некто, спеша и нервничая, теряет здесь Умклайдет, и Умклайдет становится центром сферы событий, в которой оказывается вовлеченным человек, совершенно коном непричастный. А в таких случаях совершенно необходимо воздействие, как-то нейтрализующее вредное влияние.
Он значительно посмотрел на отпечатки ботинок на потолке, затем улыбнулся мне.
Но я не хотел бы показаться абстрактным альтруистом. Конечно, все эти события меня весьма интересуют как специалиста и как администратора. Впрочем, я не намерен более мешать вам. И поскольку вы сообщили мне уверенность в том, что больше не будете экспериментировать с Умклайдетом, я попрошу у вас разрешения откланяться.
Ну что вы, не уходите. Мне так приятно беседовать с вами. У меня к вам 1000 вопросов.
Я чрезвычайно ценю вашу деликатность, Александр Иванович. Но вы утомлены. Вам необходимо отдохнуть.
Нисколько, наоборот.
Александр Иванович, но ведь вы действительно утомлены. И вы действительно хотите отдохнуть.
И тут я почувствовал, что действительно засыпаю. Глаза мои слипались, говорить больше не хотелось, ничего больше не хотелось, страшно хотелось спать.
Было исключительно приятно познакомиться с вами.
Я видел, как он начал бледнеть и медленно растворился в воздухе, оставив после себя легкий запах дорогого одеколона. Я кое-как расстелил матрас на полу, ткнулся лицом в подушку и моментально заснул.